В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Цхинвали и Сухуми 8, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Кэти Бочаришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Грузия президента Литвы Гитанас Науседа не сомневается в евроатлантическом будущем страны.
Хотя Литва и Грузия географически далеки, но у нас прочные связи. Мы очень близки по ценностям. Также мы сталкиваемся с общими внешними угрозами.
В самопровозглашенной республике Абхазия завершилась операция по поиску пропавшего туриста из Екатеринбурга Владимира Ульянова.
Также мы проходили несколько лавин, старость. Возможно, его также могло ими накрыть. Но это также надо проверять летом, когда будет минимальный уровень снега. В данном случае дальнейшие поиски бессмысленные, скорее всего, сейчас не будут остановлены.
Антикоррупционный закон без антикоррупционной составляющей. А выпускники без выпускного балла. Подводим итоги абхазской недели.
Несмотря на сложную ситуацию, отмена общереспубликанского балла выпускников вызвала недовольство общественности. И объясняется это непоследовательностью решений, принимаемых руководством страны.
Эти и другие материалы слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас время международных новостей. С ними вас ознакомит Нана Плиева.
В британском Корнуолле в курортном городе Карбис-Бэй сегодня открывается саммит «Большой семерки» семи крупнейших индустриально развитых демократических стран мира. Это первая личная встреча лидеров «семерки» после начала пандемии и первый саммит после вступления Джо Байдена в должность президента США. Лидеры Великобритании, Германии, Франции, США, Канады, Италии и Японии будут совещаться три дня. В повестке дня множество вопросов, в том числе и отношения с Россией. Главная тема саммита – борьба с пандемией. И восстановление глобальной экономики. После нее еще одна важная тема – борьба с изменениями климата. Участие в саммите – лишь часть обширной программы президента США в его первой поездке по Европе. Байден заявил, что хочет показать, что Америка вернулась. По словам американского президента, необходимо дать понять Путину и Китаю, что Европа и Соединенные Штаты по-прежнему близки, а «Большая семерка» будет действовать. По словам Байдена, демократии всего мира готовы решать насущные проблемы. Одна из них – поведение России на мировой арене, которое США и их союзники считают агрессивным и нарушающим сложившиеся нормы. Стратегия в отношении России будет обсуждаться как на саммите, так и на последующих встречах лидеров стран НАТО и ЕС с участием Джо Байдена. На встречу с президентом России Владимиром Путиным 16 июня президент США отправится, возможно, с единой позиции стран Запада по многим вопросам. Российские правоохранительные органы объявили в розыск Ивана Жданова, директора фонда борьбы с коррупцией, внесенного российскими властями в реестр иностранных агентов. Не уточняется, что именно стало основанием для преследования. Вот что сам Жданов написал в Инстаграме.
А если серьезно, то не знаю, с чем связан розыск. Наверное, с десятком уголовных дел, которые на меня завели. Разбираться, с каким из них точно, сложно. Только что моего адвоката Владимира Воронина не допустили в дело против меня по статье 239 Уголовного кодекса. Будем добиваться его участия в суде. Современные политики, соратники Навального, либо в розыске, либо в тюрьме.
Жданов покинул Россию осенью 2019 года после возбуждения против него дела об отмывании денег. В конце марта 2021 года он сообщил о возбуждении против его отца уголовного дела и связал происходящее с местью за собственную политическую деятельность. Международная правозащитная организация Amnesty International и правозащитный центр «Мемориал» осудили решение Мосгорсуда о признании Фонда борьбы с коррупцией и других структур Алексея Навального экстремистскими организациями. Amnesty International назвала вердикт нападением на гражданскую активность. По мнению правозащитников, решение ограничивает право на свободное выражение мнения и на собрание для тысяч человек по всей России. «Мемориал» в своем заявлении отметил, что решение Мосгорсуда не имеет никаких правовых оснований. Даже с точки зрения российского законодательства. ФБК и правозащитный центр «Мемориал», признанный российскими властями иностранными агентами, напомним, 9 июня вечером Мосгорсуд признал экстремистскими организациями, основанные Алексеем Навальным, ФБК, также штабы Навального и организацию «Фонд защиты прав граждан», и запретил их деятельность в России. Суд, который проходил в закрытом режиме, постановил ликвидировать эти организации.
«Эхо Кавказа». Новости.
Президент медиакорпорации «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» Джейми Флай потребовала от российских властей расследовать нападение на журналиста Андрея Афанасьева, сотрудничающего с проектом русской службы «Радио Свобода Сибирь. Реалия». Два дня назад в Благовещенске неизвестные подкараулили и избили журналиста у подъезда его дома. Случившийся Афанасьев связывает со своей профессиональной деятельностью и расследованием о местном депутате, над которым сейчас работает. По информации редакции «Сибирь. Реалии» журналист не получил никакого ответа от полиции о ходе расследования. Сотрудники МВД на следующий день после нападения лишь провели опрос соседей Афанасьева. Свидетели рассказали, что видели нападавших в масках и перчатках рядом с домом, в котором живет журналист, за 3 часа до его избиения. Информации о том, было ли возбуждено уголовное дело по факту случившегося, нет. Афанасьев сообщил, что врачи зафиксировали у него многочисленные травмы, гематомы, перелом носа и ухудшение зрения. Сборная Украины не планирует менять футболки на матчах чемпионата Европы по футболу. Об этом заявил на пресс-конференции пресс-атташе команды. Цитата: «Все детали формы одобрены в УЕФА», заявил пресс-секретарь сборной Александр Главенский. Президент Украинской ассоциации футбола сейчас находится в Риме, где ведет переговоры с представителями Союза. Конец цитаты. Накануне Союз Европейских футбольных ассоциаций потребовал от украинской сборной убрать лозунг «Героям слава» с футболок на Евро. Его сочли политическим, что запрещено правилами УЕФА. Решение было принято после жалобы со стороны России. За 3 дня до этого УЕФА заявлял, что украинская форма не нарушает регламент. В пятницу исполком Украинской ассоциации утвердил официальный статус слоганов «Слава Украине» и «Героям слава», сообщил в Фейсбуке президент ассоциации Андрей Павелко. По его словам, символы объединяют украинцев из разных регионов страны и земляков из других стран и континентов.
С международными новостями вас ознакомила Нана Плиева. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кити Боджоришвили. Переходим к темам дня. Президент Литвы Гитанас Науседа посетил с визитом Грузию. Высокого гостя свозили на разделительную линию, ознакомили с вызовами, перед которыми стоит Тбилиси, и заручились поддержкой Вильнюса в процессе евроатлантической интеграции. Детали визита в материале Владимира Унанянца.
Линия оккупации, президентская резиденция, офис премьер-министра, парламент и патриархия. География визита президента Литвы в Грузию. Гитанас Науседа, прибыв в Тбилиси 10 июня, сразу же направился к административной границе с Южной Осетией, где на месте ознакомился с положением, в котором оказались жители сел, расположенных вблизи разделительной линии. На сегодняшней встрече со своей грузинской коллегой Соломой Зурабишвили литовский лидер подчеркнул, что его страна полностью поддерживает территориальную целостность Грузии.
Хотя Литва и Грузия географически далеки, но у нас прочные связи. Мы очень близки по ценностям. Также мы сталкиваемся с общими внешними угрозами. Я хотел это подчеркнуть, когда вчера побывал на линии оккупации, встречался с вынужденными переселенцами. Насколько мне известно, таких переселенцев около 300 тысяч. Для этих людей это большая трагедия. Когда я задал им вопрос, о чем они мечтают, ответ был очень простым и эмоциональным. Мы хотим вернуться домой. И мы обязательно дождемся этого момента.
В ответ президент Грузии выразила надежду, что при помощи таких друзей, как Вильнюс, Тбилиси сумеет преодолеть стоящие перед ним вызовы.
К сожалению, мы не видим никаких признаков деэскалации в плане оккупации. Наоборот, продолжаются провокации, продолжаются похищения людей. Очень важно, что президент пожелал нам, как и то, что вчера он побывал на линии оккупации, встретился с людьми и ознакомился с их очень тяжелым положением.
При этом Науседа оценил и внешнеполитические амбиции Грузии, прокомментировав намерение Тбилиси подать заявку на членство в ЕС в 2024 году. Впрочем, литовский президент явно не слишком уверен в успехе этой инициативы.
Единство и парламентский процесс – неотложные приоритеты. Это особенно важно для достижения амбициозных целей Грузии. Достичь целей можно лишь усилиями единого политического спектра. Вот ваша цель. Подача заявки на членство в ЕС в 2024 году – крайне амбициозное решение. И это отличная демонстрация демонстрация вашего мужества.
А вот что касается НАТО, то Вильнюс окажет Тбилиси максимальное содействие в интеграционных процессах. Науседа не сомневается в том, что Грузия в конечном итоге обязательно станет членом Североатлантического альянса.
Я смотрю на Грузию, вспоминаю Литву, которая в то время энергично стремилась к членству в ЕС и НАТО. Наш путь был непростым, но мы всегда знали, какова наша стратегическая цель, и в нашем обществе не было сомнений в этом. Такое усердие мы видим и в грузинском народе. Вот почему мы подписали декларацию с президентом, которая поддерживает не только суверенитет и территориальную целостность Грузии, но и ее европейскую и евроатлантическую интеграцию.
Но если во внешнеполитическом ракурсе вопросов к президенту Науседе не было, то заявление некоторых литовских политиков относительно внутриполитического кризиса в Грузии ему комментировать все же пришлось. В частности, в ходе встречи с депутатами грузинского парламента литовский президент был вынужден объясняться из-за позиции главы председателя комитета по иностранным делам Сейма Литвы Жигимантаса Павильониса, крайне резко осуждавшего действия грузинской мечты в ее противостоянии с оппозицией.
У нас в Сейме 141 член, и каждый из них имеет свою позицию. Однако официальная позиция Литвы – поощрять диалог между политическими партиями. У меня была уникальная возможность увидеть за столом представителей правящей партии оппозиции. Мой вопрос к ним заключался в следующем. Могут ли они прийти к общему знаменателю? Они ответили, что да, такой знаменатель – членство в Евросоюзе и НАТО. Разногласия будут всегда, но мы должны уметь отделять их от важных для страны вопросов.
Грузинскую мечту объяснения Гитанаса Науседы удовлетворили. По словам члена правящей партии Шалвы Папуашвили, президент четко обозначил разницу между официальной позицией государства и высказываниями отдельных членов парламента.
Президент Литвы прокомментировал заявление председателя комитета по иностранным делам Сейма Литвы, который сказал в одном из своих интервью, что ведет личную войну с Иванишвили, грузинской мечтой и правительством Грузии. Хорошо, что президент Литвы правильно оценил это заявление. Это не позиция Литвы. Это очень неудачный подход одного депутата, который на самом деле не служит дружеским отношениям между Грузией и Литвой. Я надеюсь, что и Сейм Литвы также отреагирует на столь необдуманное заявление своего члена.
Оппозицию уже интересовали другие вопросы, в частности обеспечение прозрачности намеченных на осень выборов в органы местного самоуправления. Глава парламентской фракции Единого национального движения Хатия Декануидзе отметила важность поддержки демократии в Грузии со стороны стран-друзей.
Я подняла вопрос о том, чтобы привлечь как можно больше наблюдателей на выборы в органы местного самоуправления и попросила наших друзей помочь в этом, потому что местные выборы будут очень важным маркером. Президент и члены делегации пообещали, что сделают все возможное, чтобы в Грузии было как можно больше наблюдателей, в отличие от парламентских выборов 2020 года, когда наблюдателей было очень мало. Вопросы, связанные с подписанием документа Шарля Мишеля с президентом не обсуждались.
Но хотя Единое национальное движение утверждает, что о соглашении Шарля Мишеля на встрече с литовским президентом не было сказано ни слова, сам Науседа о необходимости неукоснительного выполнения всех пунктов этого документа все же сказал, причем выразился довольно недвусмысленно.
Соглашение от 19 апреля должно быть выполнено на 100%, и все политические партии должны участвовать в этом процессе. Это создаст все возможности для выхода из политического кризиса и перехода к вопросам, которые очень важны для народа Грузии. Это реформы и интеграция с Западом, укрепление демократии и политическая стабильность.
Большинство комментаторов считают, что визит президента Литвы в преддверии саммита НАТО – еще одно подтверждение того, что многие страны Североатлантического альянса безоговорочно поддерживают вступление Грузии в военно-политический блок. Но правительству страны следует сосредоточить усилия на том, чтобы убедить в этой необходимости скептически настроенных членов альянса, чья позиция не позволяет Тбилиси рассчитывать на то, чтобы вступить в НАТО в ближайшем будущем. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Гость недели. Каждую пятницу на волнах радио «Эхо Кавказа».
Ненадзминский детский пансионат, оказавшийся в центре громкого скандала, продолжает функционировать. Там остается около 30 детей. Примерно столько же были переведены Минздравом под другие формы опеки после того, как выяснилось, что в течение последних 5 лет было возбуждено 3 уголовных дела по фактам возможного насилия и еще одно по изнасилованию в отношении несовершеннолетних. несовершеннолетнего подопечного пансионата. Сам пансионат находится под патронажем патриархии. Народный защитник Грузии, а также неправительственная организация «Партнерство за права человека» убеждены, что учреждение необходимо закрыть. С Анной Арганашвили, исполнительным директором этой организации и нашим гостем недели, беседовала Анастасия Славинская.
Анна, кажется, что на этом этапе произошло уже все, что могло произойти. То есть дети и бывшие воспитанники заговорили о том, что пережили в учреждении. Тема получила большой резонанс в обществе, но главный вопрос, что ожидает этот пансионат, он остается открытым.
Я не могу согласиться с вами. Не все произошло. Наоборот, в первую очередь проблема пансионата обнажила системную проблему. У нас в государстве есть институт, не признающий законы его верховенства. Это патриархия. И эта проблема настолько огромна и продолжительна, что ни у кого из нас нет иллюзии, что она может быстро решиться. Соответственно, мы готовы, пусть даже нам понадобится много времени для этого, доказывать, что мы государство, в котором закон превыше всего. А теперь смотрите, в чем заключается проблема сейчас. У нас есть временная мера ООН, которая не была выполнена, и есть временное решение суда, которое также не было выполнено. Получается, что все госорганы совместно нарушают закон, который не стали бы нарушать в другом случае, если бы дело не касалось патриархии. Я могу привести вам конкретные примеры. Когда у бизнесмена было крупное учреждение подобного типа, его незамедлительно оштрафовали, потребовали урегулировать все в соответствии с законом. Но так как здесь речь идет о детском доме патриархии, все получилось иначе. Мы полагаем, что еще ничего не закончилось. Напротив, вчера, например, мы все слышали, как представители патриархии заявляли, что бить детей допустимо.
Да, я именно об этом и хотела сказать. Кажется, что действительно произошло все, что могло произойти, но будто бы сейчас это все как-то пытаются оправдать, что ли, или увести в другое русло. То есть именно те священнослужители, которые имели отношение к этому пансионату, сейчас стоят вместе с представителями различных ведомств и говорят...
Прямо говорят то, что противоречит закону. Вчера они заявляли, что избиение детей неизбежно, что без этого ребенка не воспитать. Но в детском кодексе у нас написано, что бить детей недопустимо, и это карается законом. Понимаете, да? Эти люди ставят под сомнение фундаментальные принципы. Государство, ни одно его ведомство не оказалось готовым сказать: «Нет, друзья, бить детей – это преступление». Еще одно. Вчера религиозные лица говорили о том, что дети, когда они обратились в правоохранительные органы и дали показания, поступили плохо. Но наше государство уже давно согласилось с тем, что с правоохранителями надо сотрудничать. И ставить под вопрос это значит переворачивать все принципы правосудия. Общество должно осознать, что детей запрещено бить не потому, что кто-то случайно написал такой закон. Нет, если мы гуманны, мы не должны бить детей, не должны осуществлять сексуальное насилие над ними, не должны их запирать. Если гражданское общество и народный защитник сейчас расслабятся, мы можем откатиться на 50 лет назад в нашем развитии. Если мы ежедневно не будем противостоять этой попытке пересмотреть ценности, общество может посчитать, что нет ничего страшного в том, чтобы не дать показания правоохранителям. Что это, как считалось в коммунистические времена, означает сдать кого-то. Поэтому нам нужно быть начеку, быть смелыми. А ультраправые силы сейчас озвучивают угрозы физической расправы. И что самое главное, мы не должны забывать о детях.
Насколько мне известно, один из бывших воспитанников пансионата, давший показания, начал получать угрозы. Вы можете рассказать об этом? Что это за угрозы?
Это очень серьезные угрозы. Конечно, это отголоски тех заявлений религиозных лиц, которые говорят, что он плохо сделал, когда дал показания. Это поощряет насилие со стороны других лиц. Да, этот человек получил очень серьезные угрозы, нам приходится его защищать. Потому что если хотя бы один человек испугается сотрудничества с органами, расследование окажется под сомнением. И это, в свою очередь, может помешать правосудию. Все должны осознать, что речь на первый взгляд идет лишь о словах, но эти слова могут повлиять на чью-то жизнь, и они ему могут очень дорого обойтись.
Речь на днях шла и о том, что якобы рассматривается возможность на месте этого же пансионата открыть дом малого типа, где будут работать те же люди. Правда ли это?
Да, речь об этом шла. Когда мы получили эту информацию, мы ее обнародовали, потому что обязаны принять превентивные меры. Потому что, согласно международным стандартам, там, где расследуется уголовное дело о насилии, не могут продолжать работать те же люди. Но мы видим, что государство нарушает эту норму. Например, на странице Минздрава сейчас лежит комментарий замминистра, который говорит, что некоторых детей не забрали из пансионата. Среды, которую суд признал насильственной, потому что они привязаны к этому учреждению. Это прямое нарушение всех стандартов Конвенции о правах детей. Мы все знаем, что жертва может проникнуться к человеку, осуществляющему насилие, но это не должно помешать обеспечению безопасности. Вместо того, чтобы забрать детей с пансионата, они начали якобы оценивать состояние детей, находящихся там, что на самом деле этим не является.
Одно из дел, которое органы начали расследовать, если я не ошибаюсь, еще в 2016 году, касается сексуального насилия. Почему, если дело не получило дальнейший ход, оно не было закрыто? И как, пока шло следствие, в пансионате мог находиться человек, которого воспитанник обвинил в насилии? И находится ли он там сейчас?
У нас неправительственные организации, нет доступа к материалам уголовного дела. Мы знаем только то, что обнародовало ведомство. А если говорить в целом, то, конечно, до тех пор, пока насильник не будет наказан или не выяснится, что заведение уголовного дела было необоснованным, все воспитанники пансионата остаются под угрозой. Но у нас нет информации ни о том, как дело было начато, ни почему, ни кем является насильник.
Если немного отойти от темы, вернее, затронуть другие слои этой истории, я понимаю, что история попадания каждого ребенка в пансионат индивидуальна, но нет ли у вас более точной информации, ведь, насколько известно, почти у всех этих детей есть родители?
У них самих Минздрава нет информации, почему дети оказались там. Очень многие, если бы их семьи получили небольшую финансовую помощь, могли не попасть туда.
Да, меня это и интересует. Если это вопрос финансовых трудностей, то деньги, которые выделяются на содержание детей в пансионате, их ведь можно было отдать семье.
Законом это так и предусмотрено. Суммы должны быть переадресованы семьям. Но так как эти дети незаконно были определены в пансионат, этого не произошло.
Незаконно означает, что официально эти дети или часть детей не находились под опекой государства?
Да, не было изучено, максимально ли соответствовало интересам ребенка забирать его из семьи. Сейчас, когда говорят, что соцработники работают и днем, и ночью по этому вопросу, это потому и происходит, что в свое время положение этих детей никто не изучил, и они могли не попасть в пансионат.
Давайте я попробую задать вопрос, который очень часто появляется в социальных сетях. Не лучше ли, чтобы дети находились, пусть даже в таком пансионате, чем на улице?
Во-первых, это нельзя сравнивать. Пребыванию на улице не может быть альтернативой крупный детский дом. Альтернатива – это вернуть ребенка в его дом. Если ему нечего есть, государство должно ему дать еду. Самое ужасное, что может произойти, это разлучить ребенка с родителями. И по закону нельзя забирать ребенка из семьи, если он находится на улице из-за бедности. Поэтому надо бороться с бедностью, а не с родителями. Нельзя наказывать родителя за то, что он беден. Если он осуществляет насилие над ребенком, это уже, конечно, другой вопрос.
И, наконец, каковы реальные перспективы того, что пансионат закроют? Кто должен принять это решение?
Министерство и его службы. И в этом, знаете, нет ничего удивительного. Нужно просто представить, что бы произошло, если бы на месте этого пансионата был бы любой другой. Ему легко бы приостановили лицензию. Очень просто. Мы сами не должны принижать наши ожидания в вопросе верховенства закона. Если в законе сказано про условия лицензирования, а они нарушаются, значит, это учреждение просто не может продолжать работать. Помимо того, в законе сказано и то, что крупные детские дома просто не должны существовать.
Гостем недели была Анна Арганашвили, исполнительный директор неправительственной организации «Партнерство за права человека». С ней беседовала Анастасия Славинская.
Эхо Кавказа.
К другим темам дня. В Тбилиси, предположительно, несовершеннолетние ограбили магазин техники «Ай-Плюс». За последнюю неделю это второе громкое преступление с участием подростков. О ситуации вокруг незаконных действий, совершаемых подростками, сэр Гобре Гвадзе поговорил со специалистами в этой сфере.
За последний год магазин техники «Ай-Плюс» в Тбилиси грабили не один раз. Однако очередной случай вызывает тревогу не только у его владельцев, но и некоторых специалистов в сфере борьбы с преступностью. Два грабителя предположительно несовершеннолетние. Причем действовали они явно слаженно, считает представитель магазина Каха Сепашвили.
Как только завершилось время ограничения на передвижение, нам позвонили представители охранной компании и сообщили, что объект был ограблен. На данном этапе изучается размер ущерба. Речь идет приблизительно о 100 тысячах лари. Самое большое сокровище, которое преступники украли, это приставки PlayStation 5. Их цена на рынке растет ежедневно, практически как биткоин. Это очень дефицитный продукт. Мне кажется, что грабителям было больше 16 лет. Они явно были подготовлены. За минуту они сломали витрину, перелезли через жалюзи, забрали телефоны и все остальное и ушли. На это им не потребовалось и минуты.
Следствие начато по 177 статье Уголовного кодекса Грузии «Кража». Злоумышленники пока не задержаны, сообщают в МВД. И это не первое преступление, совершенное малолетними преступниками за последнюю неделю в Грузии. 9 июня несколько человек разбили витрину маркета «Фарфур» в Батуми и подожгли его содержимое. Вчера местные полицейские сообщили о задержании одного из подозреваемых в поджоге. Им оказался 16-летний Ше-А. Причем основательница сети супермаркетов «Фарфур» Тамар Кахидзе ранее сообщала разным местным СМИ о нескольких попытках поджогов ее магазинов и угрозах со стороны криминальных авторитетов с целью заставить ее уйти из бизнеса. Это явно указывает на то, что за действиями подростков могут стоять мастера криминального дела, считает правозащитница Центра по правам человека Эка Кобесашвили.
Возможно, они оказывают влияние или давление на подростков, или даже используют насильственные методы. К сожалению, государство не реагирует на этот вызов соответствующе. В случае выявления преступления правоохранительные органы ограничиваются лишь задержанием этих несовершеннолетних. Не проводится глубокого изучения вопроса. Власти обязаны использовать все механизмы, чтобы не просто изучить индивидуально эти случаи и попытаться как можно скорее закрыть эти дела. Важно выяснить, кто стоит за этими детьми.
Иного мнения придерживается сотрудник Института государства и права при ТГУ Георгий Глонти. Во время накаленной политической ситуации в стране критически настроенные СМИ зачастую начинают говорить об ухудшающейся криминогенной обстановке. Однако нередко эта тема поднимается просто искусственно, чтобы убедить избирателей в том, что власти не справляются с ситуацией, утверждает он. Таким Глонти считает и случай, произошедший в Батуми, который не может быть подтверждением усиленного влияния криминальных авторитетов на несовершеннолетних, до установления этого факта следственными органами, считает специалист. Тоже, по его мнению, касается и ограбления магазина в Тбилиси.
Это все интерпретации масс-медии, потому что официальных, так сказать, заявлений по этому поводу не было. Вообще в последнее время вот такие, как говорится, кражи, грабежи достаточно распространены и действует молодежь, несовершеннолетний по очень простой причине. Безденежье, нищета и определенные какие-то группы просто считают, что могут позволить себе, так сказать, напасть на какие-то магазины. Там особенных навыков не нужно. Они прекрасно знают, что надо сделать для этого. И чаще всего они просто врываются и используют лимит времени ограниченный, быстренько что-то хватает и уносит.
Говорит Георгий Глонти. В Центре по правам человека, между тем, продолжают настаивать. Закрывать глаза на происходящее нельзя. Необходимо серьезно изучить вопрос. Тревогу у правозащитников вызывает и тот факт, что молодые люди часто используют криминальную символику. Так, недавно выпускники одной из тбилисских школ пришли на последний звонок в рубашках с определенными символами. В стране, в которой, как утверждают власти, давно покончено с ворами в законе, подростки могут узнать об этой субкультуре лишь из разговоров представителей старшего старшего поколения, которые явно поощряют ее, считает Эка Кобисашвили. А это, в свою очередь, может повлиять на представление детей о криминальном мире. Во избежание ухудшения ситуации, власти должны провести действенные реформы в системе образования, с помощью которых можно будет привить молодежи понимание, что такое хорошо, а что такое плохо, считает специалист. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали 20 часов 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Нана Плиева.
Экс-помощник президента самопровозглашенной республики Абхазия Ахравец был освобожден из зала суда. Гульрижский районный суд приговорил его к 3 годам лишения свободы условно. Авец был также оштрафован на 10 тысяч рублей. Его соратников Аслана Гаутижева, Андрея Локтионова, Талеха Гасанова и Станислава Культу суд полностью оправдал. «Да здравствует закон, спасибо журналистам», — сказал Ахравец, комментируя решение суда. Напомним, Авец и его друзей задержали 4 марта этого года. Их обвинили в незаконном хранении и сбытии оружия группой лиц по предварительному сговору. При этом в Абхазской службе госбезопасности заявили, что якобы Авец и задержанные вместе с ним сотрудники его охраны, цитата, «планировали принять участие в попытке государственного переворота». По данной статье обвинения Авец и не были предъявлены. Президент Литвы и Грузии Нитанас Науседа и Салома Зурабишвили подписали в Тбилиси совместную декларацию. В документе говорится о поддержке территориальной целостности европейской и евроатлантической интеграции Грузии. Как заявил Науседа на пресс-конференции после встречи с Зурабишвили, Грузия обязательно станет членом НАТО. Также отметил, что Литва приветствует создание ассоциированного трио Молдовы, Украины и Грузии. Напомним, накануне Науседа посетил и разделенное колючей проволокой село Хурвалети и заявил, что Литва никогда не смирится с оккупацией Южной Осетии и Абхазии. Сегодня он рассказал о встрече с местными жителями. Цитата. «Я видел болезненные итоги войны. Это вызов для нас и для вас. Вопросы свободы не теряют актуальности», заявил литовский лидер. Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс, которая занимала этот пост во время Бухарестского саммита НАТО в 2008 году, заявила, что Украина и Грузия должны стать членами НАТО и получить план действий по членству. Как пишет «Европейская правда», об этом она сказала во время Киевского форума по вопросам безопасности. Сопредседатель генсека НАТО Джеймса Патурай в своем выступлении отметил, что в прошлом году Украине предложили партнерство с расширенными возможностями, что позволяет дальше развивать сотрудничество с альянсом, и для обеих стран двери остаются открытыми. Ранее заместитель генсека НАТО Мир Чаджуана рассказал, что саммит в своем итоговом решении подтвердит политику открытых дверей для Украины и Грузии, но не будет готов пойти дальше. Джуана призвал Украину не разочаровываться, из-за этого приводя пример своей страны Румынии, вступление которой в НАТО вначале также поддерживали не все. Министр юстиции Грузии Рати Брыгадзе уверен в успехе 4-го межгосударственного иска против России, рассмотрение которого возобновил Европейский суд по правам человека. Ранее стало известно, что ЕСПЧ возобновил рассмотрение иска Грузии с требованием признать Россию ответственной за оккупацию территории страны и притеснение этнических грузин. Межгосударственный иск был направлен Минюстом в ЕСПЧ 21 августа 2018 года, однако рассмотрение было приостановлено до оглашения решения по делу об августовской войне 2008 года. Минюсте подчеркивает, что в иске особое внимание уделяется делам Арчила Татнашвили, Гиги Атхазория и Давида Башарули. Грузинская сторона лишена возможности провести полноценное расследование, идентифицировать и арестовывать виновных. В Тбилиси считают, что Россия укрывает силовиков, виновных в гибели 3 граждан Грузии.
С региональными новостями была Нана Плиева.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете – echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Прямые экономические потери Грузии от пандемии коронавируса составили более 7 миллиардов лари. Компенсировать их пришлось внешними заимствованиями, заявил министр финансов Лаша Хутишвили, выступая в ходе министерского часа в парламенте Грузии. Развернувшуюся следом полемику выслушал Ираклий Рагвелидзе.
В своем докладе Хутишвили подчеркнул, что кризис, связанный с пандемией, с одной стороны снизил поступления в бюджет, а с другой увеличил расходы на здравоохранение.
Недополучено налогов в бюджет 1 миллиард 900 миллионов лари. Расходы на здравоохранение составили 0,9 миллиарда. На поддержку бизнеса было выделено 3 миллиарда лари. На меры социальной защиты граждан 1,3 миллиарда. В общей сложности бюджет на 2020-2021 годы из-за пандемии недосчитался 7,2 миллиардов лари.
Сказал министр. Отметим, что это примерно половина утвержденного парламентом госбюджета за 2020 год и приблизительно седьмая часть ВВП Грузии, который в декабре составил 49 миллиардов лари. В сложившейся ситуации стране не оставалось иного, как обратиться за помощью к международным партнерам. По информации министра, в сравнительно сжатые сроки Грузии удалось привлечь помощь объемом 2 миллиарда 100 миллионов долларов США.
Хочу отметить, что у нас была разработана успешная программа с МВФ. Страна пользуется высоким доверием у международных финансовых институтов, что облегчило выделение финансирования для антикризисных программ и обеспечить макроэкономическую стабильность.
Вопросы оппозиции в основном касались распределения международной помощи. Когда количество бедных в стране выросло на 100 тысяч человек, правительство не только не сокращает необязательные расходы на повышение комфорта чиновников, но и производит совершенно неоправданные закупки дорогостоящего автотранспорта и мебели, говорили оппоненты власти. Член политсовета нацдвижения Руман Гуцеридзе обвинил правительство в неэффективном управлении финансами во время пандемии.
Как мы можем говорить о быстром восстановлении экономики, когда только 1.5% населения получили две дозы вакцины? На фоне полного провала в борьбе с пандемией, бедственного состояния системы здравоохранения и растущей социальной пропасти в министерствах идет ремонт и обустройство кабинетов, а правительство дополнительно собирается закупить 300 внедорожников. Где политика затягивания поясов? Вы трудоустроили собственные партийные активы, внешние займы были направлены на обслуживание ваших собственных политических интересов.
По информации председателя фракции группы «Реформ» Мишеля Пааты Манджгаладзе, только на трудоустройство внештатных сотрудников и только в нынешнем году планируется дополнительно выделить до 50 миллионов лари. Впрочем, как заверил министр, расходы на содержание госаппарата в 2020 году не только не возросли, а наоборот, уменьшились на 0,1% до 6,5% от ВВП. Что касается проблемы внешнего долга, то, по прогнозу министра, планируется его поэтапное сокращение до докризисных показателей к 2025 году.
Быстрое восстановление экономики дает поводы для оптимизма, поэтому наш сценарий предполагает снижение государственного долга до 55% в этом году, а к 2025 году долг снизится до 50%.
Отметил Хутишвили. Впрочем, под занавес полемика в формате «вопрос-ответ» перешла в режим традиционного обмена обвинений власти и оппозиции, далеко ушедших за рамки вопросов министерского часа. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
К ситуации в Абхазии, где сегодня ведется немало разговоров о необходимости конституционных изменений, которые могли бы оптимизировать работу властных структур самопровозглашенной республики. Однако, как вспоминает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария, многие из этих разговоров идут уже по второму и даже третьему кругу.
На днях в интернете появилось сообщение о мероприятии, проведенном общественной организацией АНД «Абхазское народное движение». Она провела рабочее совещание, на котором обсуждалась предлагаемая реформа системы госуправления. Одно из предложенных изменений – упразднение должностей премьер-министра и вице-президента. Председатель АНД Адгур Ардзинба призвал не политизировать данную инициативу, а присоединиться к обсуждению реформы экспертам и специалистам, независимо от их политических взглядов. Внимание наблюдателей эта информация привлекла прежде всего потому, что про общественную организацию АНД в публичном пространстве уже 2-3 месяца ничего не было слышно. Что касается обсуждаемых изменений, революционно можно назвать одно из них – упразднение должности премьер-министра. Предложение же отказаться от должности вице-президента много раз активно обсуждалось в обществе. «Эхо Кавказа» в связи с этим связалось с председателем Конституционной комиссии Нателлой Акаба и поинтересовалась прежде всего тем, как идет работа комиссии. Акаба ответила:
«Наша комиссия еженедельно собирается практически, но пока вот у нас не по всем вопросам есть такое вот единое мнение. У нас очень такие бурные дискуссии проходят иногда. Но вот что касается перераспределения в части полномочий от президента к парламенту, с этим все согласны, и я тоже поддерживаю эту идею, потому что сейчас у нас на президенте лежит слишком большая ответственность, и это вызывает иногда такую вот нестабильность в обществе, когда во всем обвиняют исполнительную власть. В то же время я лично думаю, что надо качество парламента все-таки повышать, потому что вот если сравнить с нашим первым парламентом, последние парламенты, мне кажется, все-таки они не совсем соответствуют такому вот высокому качеству. Но не все с этим согласны, некоторые считают, что с этим все нормально. Ну и вот у нас такое очень популярное предложение – это изменение избирательной системы, переход к этой смешанной системе. Ну, тоже нет вот единого такого мнения, но большинство это поддерживает. И в то же время, вот если переходить от мажоритарной к пропорциональной, то необходимо все-таки нам с нашими политическими партиями ситуацию улучшить, потому что у нас на сегодняшний день далеко не все партии, которые вот зарегистрированы, не все они полноценные. Мы же все знаем, что в партии, согласно закону, должно быть не менее 1000 человек. А у нас есть какие-то крошечные партии, и это удивительно, почему вот их регистрируют, когда там несколько человек всего. И еще тоже вот другая проблема, это то, что некоторые люди у нас состоят сразу в нескольких партиях. А это противоречит закону о политических партиях. Поэтому вот я считаю, что Министерство юстиции должно заняться этим вопросом.
Я напомнил Нателле Нуриевне, что при президентстве Рауля Хаджимба была попытка перейти от мажоритарной к смешанной системе выборов. И все вроде бы были за, в том числе и парламентарии пятого созыва при принятии этого закона. Но потом при тайном голосовании не хватило голосов. Акаба сказала:
«Ну, насколько мне известно, в нынешнем составе тоже далеко не все депутаты это поддерживают. Но некоторые, вот с которыми я общаюсь, они с этим согласны. Но я не думаю, что это, если мы это вот предложим, что это пройдет».
Что касается упразднения поста вице-президента, то...
Кстати, вот я говорила с вице-президентом, что он по этому поводу думает. А он говорит: «Я считаю, что надо упразднить должность вице-президента или дать ему больше полномочий, потому что сегодня это как-то вот такая чисто декоративная».
Можно вспомнить и работу предыдущих конституционных комиссий, после словопрения которых ничего так и не менялось. Как будет на этот раз? Абхазский эксперт Тенгиз Джопо настроен скептически.
«Понимаете, должности в абхазском государстве нужны не для того, чтобы принимать какие-то решения, вот, связанные с хозяйствованием. В большей степени эти должности нужны, чтобы удовлетворить потребности своего политического окружения. Потому что каждый, кто помогал на выборах, он хочет какое-то кресло. И администрация президента для этого нужна, и правительство для этого нужно. И чем больше вот этих кресел, тем более устойчива вот эта схема, которая создана за последние, не знаю, 20 лет. влиять в этой стране. Никто не согласится убрать должность вице-президента, никто не согласится премьер-министра убрать. Это все на словах. Никто не согласится распределять полномочия, давать часть своих полномочий кому-то там, премьер-министру или еще кому-то. Никто не согласится, потому что в этом случае ломается сама вот эта система. Она становится нестабильной, неустойчивой. А это уже внутри политики кризисы начнутся, проблемы там, я не знаю, у них все непредсказуемо. Так они еще дополнительно непредсказуемость никогда в это не...
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
А это самый тяжелый год для Австралии за последние, наверное, 100 лет.
Сантьяго – это второй по дороговизне город в Латинской Америке после Монтевидео.
Такой паники, которая была в Европе или в России, когда там сметали гречку, туалетную бумагу, здесь не было.
Для японцев император – это не король в европейском смысле этого слова. Он скорее верховный жрец.
Рубрика «Панорама» каждый четверг на радио «Эхо Кавказа».
Мы остаемся в Сухуми, где команда волонтеров из России, в которую вошли профессиональные альпинисты, при участии спасателей МЧС Самопровозглашенной Республики Абхазия и местного проводника Артура Чулакяна, завершила операцию по поиску пропавшего в горах Абхазии туриста из Екатеринбурга Владимира Ульянова. Артур Чулакян рассказал Елене Заводской о том, как прошла операция и каков ее результат.
Артур, на днях вы вернулись из зоны поиска пропавшего туриста Владимира Ульянова. Расскажите, пожалуйста, как вы туда попали, как вы выбирались оттуда?
Был договор, что нас забросят на вертолетах в центр поисков, и там уже будем искать, ходить. Но получилось, что из-за непогоды нам пришлось идти туда пешком 3 дня. Мы там несколько дней находились при не очень хорошей погоде, скажем так. Вели поиски, у нас стали заканчиваться продукты, соответственно, тоже мы пока шли. Были уставшие, и мы попросили, чтобы вместо того, чтобы должны были завести продукты, как наладить погоду, нас вместо этого бы лучше бы забрали. Так бессмысленно там еще 3 дня назад идти, так как мы уже закончили здесь наш план поиска, все, что было запланировано, мы выполнили, к сожалению, ничего не нашли.
Расскажите, пожалуйста, как проходили ваши поиски, по каким маршрутам вы прошли и где вы искали Владимира?
Мы шли по маршруту именно Анны Гилевой, как она, когда она еще была вместе с Владимиром, то есть то место, где его оставили. Это тропа по реке Теласур, через ледник Химса проходит и уже ведет к перевалу Химса, там, где он был оставлен. Мы этот маршрут повторили. Потом мы стали базовым лагерем на слиянии рек Химса и Кубыш. А оттуда мы несколько радиальных выходов совершили, обследовали территорию верховья реки Химса до места, где был оставлен Владимир Ульянов. И низовья реки Химса, на всякий случай, возможно, он пошел бы в сторону Псху.
Удалось ли вам хоть что-то найти? Следы, может быть, какие-то вещи, хоть что-нибудь?
Какие-то мелочи мы нашли, но они неоднозначно принадлежат именно Владимиру. Это какие-то детали принадлежат или местным охотникам, или, ну, когда группа шла Анны Гилевой, то есть там какие-то чайные пакетики обнаружили, рваную футболку. Мы будем сопоставлять теми вещами, которые были у Владимира с собой. Есть список. Ну, вероятность небольшая. От конкретных следов, к сожалению, мы не увидели. Ни на тропе, ни на балагане, который есть на реке Бзык, на слиянии Химсы, куда бы он точно пошел бы и заглянул. Следов нет никаких. То есть там в последнее время людей не было. Это точно.
Артур, вы опытный человек. Вы понимаете, что случилось? Куда он мог деться?
К сожалению, наши горы такие, что вариантов, куда он мог деться, неимоверное количество. Если он предположил, что можно спуститься к реке, и река выведет его в цивилизацию, то, в принципе, логично, но не для Абхазии в данном случае, то он там мог легко пропасть, потому что река образует каньоны, река образует такие ловушки, так называемые. То есть вначале ты идешь спокойно вдоль реки, потом русло сужается, образуются каскады, водопады, с двух сторон образуются скалы и вертикальные джунгли в виде зарослей густых очень рододендрона и лавровишни, сквозь которые продраться очень сложно, и они очень тяжелые. Мы когда шли еще при первой поисковой операции, там просто мы обследовали русло пару небольших рек, мы целый день находились в этих зарослях. Это очень утомительно. Даже здоровому человеку тяжело по таким зарослям идти. Получается некая безысходность. Лезешь сквозь них целый день, и они не заканчиваются. Они очень большой объем и очень большую силозатрату занимают у человека. Так как у него продукты заканчивались, И, скорее всего, сил не было, то все могло быть. То мог где-нибудь в этих зарослях даже подвернуть или сломать ногу и оттуда не выбраться. А они такие густые, что даже если ты в метре пройдешь мимо человека, можно его не заметить. Примерно так.
А вот скажите, Артур, опытный турист, да, он вообще зачем ему в эти заросли лезть? Скажите, там вокруг вообще какие-то тропы были, которые можно было найти?
Уже получается месяц назад было очень много снега, а тропы под снегом практически не видны. И в этом месте тропа, чтобы выйти в цивилизацию, она вначале ты спускаешься в одно ущелье, поднимаешься через один перевал, опять спускаешься, несколько рек пересекаешь траверзом, так называемым, перпендикулярно им. И опять вверх набираешь на Дзыфу, и тогда уже тропа спускается вниз в цивилизацию. А так как там все было под снегом, то тропы не видно. Логично кажется, что вот видно русло реки, река ведет к морю, пойти к морю можно, выйти таким образом. Скорее всего, он так и сделал, но если это так, то это можно проверить в лучшем случае летом, когда минимальный уровень воды в Уместе будет, и профессиональным людям, те, кто занимается каньонингом. Они должны прямо по реке будут пройти с помощью веревок, альпинистского снаряжения, исследовать русло реки, что тоже не дает никаких гарантий, что будет найдено тело. Также мы проходили несколько лавин старых. Возможно, его также могло их ими накрыть. Но это также надо проверять летом, когда будет минимальный уровень снега. Сейчас уже в данном случае я считаю, что дальнейшие поиски бессмысленны и, скорее всего, сейчас не будут остановлены.
Артур, судя по вашему рассказу, группа волонтеров проделала большую работу по поиску Владимира Ульянова. Однако глава МЧС уже после возвращения волонтеров в Сухум заявил, что использование волонтеров контрпродуктивно. Он считает, что в подобных операциях силы МЧС используются на спасение самих волонтеров. Как вам такая оценка?
Меня как участника поисково-спасательной работы последней очень удивило сообщение пресс-службы МЧС Абхазии о том, как это все происходило. Там очень много неточностей и передернутых фактов. Начнем с того, что когда нас вывозили на вертолете, нас было 6 человек, 2 из них были сотрудниками МЧС Абхазии. Удивительно, что-то об этом они умолчали. Также было сказано о том, что 2 спустились в сопровождении сотрудников МЧС, но этого не было, так как сотрудники МЧС, которые их сопровождали, вторую группу, они в первый же день, не выдержав, вернулись обратно. И их сопровождал один из как раз волонтеров, чтобы ребята не потерялись. Такой факт, конечно, не очень приятный для МЧС, но из этого надо делать выводы, что нужно работать со физической формой сотрудников и со снаряжением, так как ребята, которые со мной шли, я руководил второй группой, которая шла через Киласуры и через ледник Химса, были очень плохо экипированы. То есть в резиновых сапогах на леднике поверх сапогов кошки одевать, сапоги рвались от этого, натирали ребятам ноги до крови. Ребята молодцы, но это очень плохо. У нас слабо работает экипировка наших спасателей. Ничего в этом плохого нет, надо об этом прямо говорить. И я уверен, что если этот вопрос поднимать, то это все будет решено. Также со снаряжением, если брать спальник, то он должен быть хорошим, профессиональным и легким. Потому что если брать теплый спальник, достаточно дешевый, то он будет очень тяжелым и занимать пол рюкзака. Это, соответственно, не дело. Понятно, что это все дорого стоит, но если это снаряжение будет, с этим снаряжением лучше будет работать наше МЧС. И также есть неточность в описании того, куда мы шли. Последний раз, когда мы вот ходили, мы шли маршрутом, который до этого не был исследован спасателями. То есть это путь группы Анны Гилевой до места, где был ими оставлен Владимир Ульянов. И этот маршрут как раз был одобрен и министром на последней встрече перед выездом. Благодаря этому маршруту мы можем точно сказать, что мы 100% вариантов исследовали. На данный момент действительно мы можем сказать, что все возможные пути Владимира Ульянова назад были обследованы. И дальнейшие поисковые спасательные операции не имеют смысла. По крайней мере, до лета, пока не упадет вода в реках.
Рассказывал абхазский проводник Артур Чулакян, который вместе с другими спасателями участвовал в поисках пропавшего в горах Абхазии туриста из России Владимира Ульянова. С ним беседовала Елена Заводская.
Мы с каждым днем теряем близких. Сначала отвезли тещу брата и ее сына в госпиталь с коронавирусной инфекцией, где они оба скончались.
Это заметно по знакомым, по родственникам, по соседям. Удар нанесен. Потому что они сидят без денег, нет поступления, нет никаких инвестиций, нет туристов.
Очень странно представить, что весь мир будет на какой-то паузе.
Достоверные новости о коронавирусе на «Эхе Кавказа».
И последний материал нашей программы. COVID-19 с растущим количеством инфицированных, выпускники без выпускного балла, антикоррупционный закон без антикоррупционной составляющей. Эти и другие итоги абхазской недели подводит для нас в Сухуми Изида Чанья.
Численность людей, заболевших от коронавирусной инфекции, растет. По официальным данным, сейчас в Абхазии COVID-19 болеет более 400 человек. За весь период от пандемии скончалось 238 человек. Несмотря на сложность ситуации, отмена общереспубликанского балла выпускников вызвала недовольство общественности. И объясняется это непоследовательностью решений, принимаемых руководством страны. Родители выпускников, высказывающие возмущение в социальных сетях, обращают внимание на отсутствие запретов на проведение различных массовых мероприятий, на которых не соблюдается даже масочный режим и элементарные санитарные нормы. Это и День защиты детей, и многолюдные свадьбы, и открытие границ накануне курортного сезона, и так далее. Совместная российско-абхазская программа по определению иммунного статуса граждан началась и завершилась на этой неделе. За 5 дней исследования взято 3000 проб на антитела к COVID-19. По утверждению Минздрава, это поможет определить среднее количество людей в Абхазии, в крови которых есть антитела. Одновременно во всех поликлиниках страны проходит прививочная кампания. Для вакцинации используется российский препарат «Спутник Ви». Парламент Абхазии на этой неделе провел 2 заседания весенней сессии. Такая активность депутатского корпуса, скорее всего, объясняется 3 причинами. Истечением срока полномочий судей в декабре прошлого года, необходимостью утверждения бюджета за прошлый 2020 год и выделением 3 гектаров земли некой фирме, собственника которой никто не называет. Парламент все задачи, поставленные перед ним исполнительной властью, отработал по полной программе. Землю отдали... Судей, представленных президентом, утвердили. Бюджет приняли в производство, то есть в первом чтении. Между делом второй раз приняли закон о декларировании доходов и расходов должностными лицами и депутатами, который должен вступить в силу с 1 июля. В закон внесли изменения, освобождающие ближайших родственников декларантов от декларирования доходов и расходов, а закон от антикоррупционной составляющей. Глава государства Аслан Бжанян на этой неделе занимался любимым делом. Подписал указ о назначении главы администрации Пицунды, поздравил оперную певицу Хиблу Герзмава с государственной премией России и фотографировался с отдыхающими на фоне туристического кемпинга в своем родовом селе. Он также принял участие в лингвистическом форуме, который проходил в Абхазском государственном университете. Министр по налогам и сборам Джансух Нанба сообщил на этой неделе, что налоговая собираемость за первый квартал 2021 года составила 1 миллиард 26 миллионов рублей, а общая налоговая задолженность на июнь 2021 года составляет около 1 миллиарда рублей. Активизировалась на этой неделе деятельность оппозиции. Лидеры партии «Форум народного единства Абхазии» и «Апсны» дали интервью СМИ. Аслан Барциц и Виталий Габни отметили полное отсутствие каких-либо планов у исполнительной власти, преследование политических оппонентов под видом борьбы с коррупцией, неравенство людей перед законом и так далее. Лидеры оппозиционных партий обращают внимание на необходимость введения смешанной системы выборов в парламент. Еще одна оппозиционная организация «Абхазия» Абхазское народное движение провело заседание, на котором предложило провести реформу системы госуправления. Члены АНД, в частности, считают, что назрела необходимость упразднения должностей премьер-министра и вице-президента. Общественную активность проявили на этой неделе жители Сухума. Одни перекрыли дорогу, требуя от руководства произвести ее ремонт. Другие обратились к исполнительной власти с призывом наладить работу общественного транспорта в одном из районов города. Примечательно, что руководство города и страны не обращает внимания на призывы жителей Сухума. Из криминальных событий недели следует отметить преступление, совершенное главой администрации одного из сел Галского района. Района Асланом Кварацхелия, который 8 июня произвел выстрел из огнестрельного оружия и ранил жителя Сухума. Стрелявший задержан, возбуждено уголовное дело. Суд над бывшим помощником президента Бжани Ахрой Авицба на этой неделе выслушал свидетельские показания свидетелей защиты. Все они говорили, что обыск в доме, где проживал Авицба, проводился сотрудниками милиции в темноте во время отключения света, что противоречит показаниям правоохранителей. жителей, утверждавших, что во время отключения света обыск был приостановлен. Сам Авицба утверждает, что в его доме хранилось только охотничье оружие. 11 июня после прений сторон суд принял решение оправдать друзей Ахра Авицба, осудить Авицба на 3 года условно и оштрафовать его на 10 тысяч рублей. Всех выпустить в зале суда. Напомню, что Ахра Авицба и его друзья обвинялись в незаконном хранении, ношении и перевозке оружия группой лиц по предварительному сговору. Они были задержаны 4 марта и все это время содержались под стражей в изоляторах СГБ и МВД. Похоже, что условный срок, который запросила прокуратура, это желание власти сохранить лицо. На этой неделе Верховный суд отменил приговор в отношении лиц, совершивших вооруженное ограбление районной больницы в городе Ткварчал в декабре 2018 года. Уголовное дело направлено на новое рассмотрение в тот же суд, но в новом составе. Посол России в Абхазии Алексей Двинянин выступил на этой неделе с заявлением, в котором заявил, что призывы различных политических деятелей России о присоединении Абхазии к России не имеют никаких оснований. Двинянин назвал этих политиков так называемыми патриотами и заявил, что никакой корректировки в отношениях между Абхазией и Россией не предвидится, и это невозможно. Специально для «Эхо Кавказа» из Итачани, из Сухума.
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кети Бочаришвили. Всего вам доброго и до завтра.